Продолжим наше путешествие в Коринф, и я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Нет, не заскучали еще? В прошлый раз мы говорили про апостола Павла, про его служение, про то, как он задавал вопросы своим критикам, да, вот, про то, как он отстаивал свое апостольство, про то, как он повышал даже ту планку, которую Иисус поставил, да. Иисус повелел проповедующим жить от Евангелия, да, как повторяет это Павел, как Иисус это сам заповедал первым ученикам. Павел говорит: «Но я ничего у вас требовать не буду. Буду шить палатки». Вот. И мы с вами тоже говорили о том, что филиппийцы вот, благословили его отдельно щедростью своей, даже не столько деньгами, сколько щедростью. Вот. Сегодня мы продолжим наше путешествие в 10 главу, и не будем читать всю ее, я хочу начать с 12 и 13 стиха. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 и 13 стих. Вот. Это такое, как мне кажется, центр этой главы во многом, и предупреждение, предостережение всем нам верующим. Их много в Библии, это одно из них. 10 глава, 12 и 13 стих. Я прочитаю в современном переводе, вообще можно и в синодальном, он в синодальном тоже хороший, я его даже наизусть помню. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И 13 стих. «Ибо вас, или вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И это все, как вы понимаете, некоторым образом вот следует за тем разговором Павла о свободе, который он много говорил, свободе в церкви. И я бы хотел немножко, чтобы мы с вами подвигали части этого стиха, да, вот, части этого предостережения для всех, для нас. И поспрашивали, да, вот кто о чем думает. Павел пишет, если кто думает, что он стоит. Да? То есть мы, конечно, много времени посвящаем мыслям о себе, это не секрет. Вот. И, как правило, ну, приятные мысли, когда вот мы думаем, что мы стоим, да? Вот. Но не единственные. Вот. И также немало мыслей мы посвящаем другим. Да? Вот. И обычно мы думаем, что они стоят, нет. Вот. Я вижу, вот тут люди мне подсказывают, да, вот, наши мысли о других, ну, вообще человек так, к сожалению, устроен, видимо, это одно из последствий первородного греха, вот, плохое в нас пролезает лучше, запоминается дольше и захватывает наше внимание сильнее, да, то есть вот это вот мусоленье мыслей не самых лучших, оно очень свойственно человеку. И Павел здесь говорит, конечно, о том, что, видимо, были какие-то люди, которые считали, что они вот всего достигли, да? Они твердо стоят на ногах. Современный перевод говорит, кто думает, что твердо стоит на ногах, прям вот это вот устойчивое выражение использует. Кто думает о себе, конечно, что он твердо стоит на ногах. Вот. И как правило, это очень приятная мысль, потому что мы тогда свободны, да, мы стоим на ногах, нам все видно с высоты своего собственного опыта, там, не знаю, практики, вот. Но он выдает очень важное предупреждение, да, вот. Берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не упасть. И если мы еще подвигаем это, да, вот мы говорили, что если первая часть условная, мы думаем, можем думать о себе, что мы там стоим, можем думать о себе, что мы, конечно, упали уже, тогда эта ситуация к нам не совсем относится. Вот, можем думать про других, что они стоят, и это, наверное, самая лучшая вот христианская мысль, которая может человека посетить, увидеть другого человека и сказать, слава Богу, что вот он стоит, да. Вот. Ну, такое тоже не всегда бывает. Мы иногда смотрим и говорим, какой же он опять лежит, как там говорил Иезекииль, да, в своей блевотине, например, вот, или там в чем-то, в своих грехах опять. И не об этом. Берегись, чтобы не упасть. И следующий стих эту мысль начинает развивать, да? Потому что когда человек твердо стоит на ногах, он, как правило, уверен, что он не упадет. И Павел продолжает это словами очень отрезвляющими. Да, вы думаете, вы стоите, но вас постигло искушение. Вот. Мы... Да, и он потом продолжает, не иной, как человеческое, но просто давайте остановимся на этом моменте. То есть даже если мы твердо стоим, и мы об этом как-то говорили, да, вот, даже самый христианин не избавлен от искушений. Вот. И возможно, что эти искушения даже сильнее, чем нам кажется с нашим, там, не знаю, уровнем веры, если можно как каким-то уровнем ее померить, какой-то линейкой. Вот. Но он говорит этим людям, которые думают, что они стоят в Коринфе, да, которые, возможно, его критиковали, возможно, считали, что они всего достигли. Вот он говорит, берегитесь, чтобы не упасть, ибо, да, ну, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Искушение есть всегда. И об этом еще Иисус говорил, да, в Евангелиях, в Луке, в 17 главе, и в Матфея он говорит, надобно прийти соблазном, да, славянское слово для искушений. Вот. Но горе тому человеку, через кого они приходят. Как бы мы крепко ни стояли, да, эти искушения есть. Если вы подумаете про начальника и совершителя нашей веры, да, про Иисуса Христа, вот. Он тоже прошел все искушения, свойственные людям. Вот, и Писание это тоже подтверждает в послании евреям в 4 главе, вот, что мы имеем такого первосвященника, который претерпел все искушения и может нам помочь. И важно понимать еще, что искушения эти, если мы продолжаем, да, для стоящих. Вот. То есть нам хочется верить, что когда мы стоим, искушений нет, и мы можем как бы делать что угодно, но на самом деле они есть, да, и они приходят, и требуется определенное усилие, да, чтобы им противостоять, и помощь Божья. И две вещи продолжают, да, эту тему Павла. Он говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Вот. И мы, особенно те, кто хоть раз поддавался искушениям, да, знают, что в качестве оправдания мы любим говорить, что искушение это было превыше наших сил, превыше наших человеческих сил. Вот. И это часто правда. Наших сил недостаточно. Вот. С другой стороны, Павел пишет, да, что эти искушения человеческие, и то есть мы не одни с ними сражаемся. Мы не одни с ними сражаемся и можем помочь друг другу. Но самое главное идет, конечно, потом, после точки с запятой. Он говорит, и верен Бог. Опять же, начиная еще раз сначала, кто думает, что он стоит, конечно, думает, что он не упадет. Никто не планирует собственное падение, как правило, в нормальной ситуации. Это нужно быть довольно специфическим человеком, чтобы планировать такие вещи. Вот. Нужно беречься, Павел предупреждает, берегитесь. Искушение не иное, как человеческое, то есть его можно преодолеть. Оно свойственно людям. Вот. И мы можем как-то, наверное, тоже друг другу помогать, да, он не говорит, что это что-то отдельное, можем помогать. Но самое главное, да, он говорит, верен Бог. И я помню, у нас была даже дискуссия как-то про одну детскую песню, там был такой «Радость в Господе». У кого? Да, у праведника. «Радость перед Господом – сила моя, радость перед Господом – сила моя». И там была такая строчка «Я победитель всегда, во всем и везде». Вот. И я помню, то есть мы до сих пор, по-моему, пытаемся эту песню переучить детей петь, что надо, конечно, петь не «Я победитель во всем всегда и везде», не «Я стою, да, крепко на ногах», вот. Но Бог победитель всегда во всем и везде. Бог верен, даже если мы попадаем в искушение. Вот. Потому что он эти искушения тоже прошел. И если посмотреть на эти стихи, как на главную часть, будет понятно как бы предисловие, вот эти первые 11 стихов. Но прежде чем мы прочитаем их и поговорим конкретно про некоторые искушения, я хочу вам прочитать отрывок из книжки Клайва Льюиса, который называется «Просто христианство», где он тоже пишет про искушение. Я, к сожалению, не могу сказать лучше, чем он. Так вот он пишет: «В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не когда ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через 5 минут, просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди очень мало знают о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению. Поэтому он и единственный человек, который знал его во всей полноте». Но возвращаясь к Павлу, он говорит это как бы не с ровного места вот так, а рисуя некоторую историю. И он рисует историю израильского народа. Вот, и называет 4 простых, ну не знаю, простых или непростых, но 4 искушения, да, которых нужно остерегаться. Давайте я прочитаю с 1 по 11 стихи. «Ведь я хочу, чтобы вы знали, братья, что предки наши все были под облаком, и все прошли через море, и все были омыты во имя Моисея в облаке и в море. Все они ели одну и ту же духовную пищу, и одно и то же духовное пили питье, ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними. А скала эта была Христос. И все же большинство их не обрели милость Бога и своими телами устлали пустыню. Все это случилось как предостережение для нас, чтобы мы не пожелали дурного, как пожелали те. Не становитесь идолопоклонниками, как некоторые из них. Ведь в Писании сказано: народ, усевшись, стал есть и пить, а потом устроили в честь идола пляски. Не будем развратничать, как некоторые из них. Они стали развратничать, и в один день погибло 23 тысячи. И не будем испытывать Христа, как испытывали некоторые из них. Они погибли от укусов змей. И не ропщите, как роптали некоторые из них. Их умертвил ангел-губитель. Все это случилось с ними, чтобы послужить уроком нам. Это написано, чтобы предостеречь нас, живущих, приблизящимся к конце мира. Так пусть каждый, кто думает, что твердо стоит на ногах, смотрит, как бы ему не упасть. Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же, во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления». И тут вот история как бы перед глазами, да, то есть израильский народ ушел из Израиля в Египет небольшой семьей, сколько их там было, 40 человек или 60, да, 70, вот кто-то подсказывает. Ну, большая семья, если вы помните, они уходили туда большой семьей, и отца перевезли, уходили они оттуда Божьим народом. Вот, огромным Божьим народом, уходили, видя потрясающие вещи, да? Видя 10 казней египетских. То есть все то зло, которое они наблюдали, то есть, будучи притесненным народом, они видели это. Да? Они видели 10 казней. Они видели, собственно, Пасху. Да? Они видели вот это спасение, видели эту жертву, этого ягненка заколотого. Вот. Они вышли из этого рабства по дну моря. Вот, и казалось бы, вот оно, да, вот Бог им обещал землю, они наконец-то в эту землю возвращаются огромным многочисленным народом, несмотря на все попытки, да, вот, и вот тут у нас любители цифр есть, сколько людей из тех, кто вышел, вошли в обетованную землю? Прекрасно, прекрасно. Иисус, Навин и Халев, да, вошли из всех тысяч людей, миллионов даже, да, миллионов людей, два человека вошли в обетованную землю. Вот. Тут сложный вопрос, там, богословы до сих пор спорят, говорит ли тут Павел о возможности потерять спасение, потому что вроде израильтянам было как бы основное благословение, будто было размножение, да, то есть многочисленность, и земля. Вот. То есть если из миллионов дошли двое, то как бы непонятно, что там произошло, но для нас это сейчас не так важно, да. Для нас важно, что они это все видели, они там ходили 40 лет в пустыне даже, питались, пили, да, о чем Павел упоминает, и тем не менее, да, вошло только двое. То есть эти люди, которые по всем понятиям, у них было все, вот, чтобы нам казалось, чтобы стать. Потому что ну, мы все примеряем на себя, да, по-человечески. Но если бы я видел вот этот огненный столб ночью и облачный днем, да я бы ни за что бы никогда бы с этой моавитской женщиной, да, как вот там Павел, собственно, пишет, да, про один из случаев, вот, да никогда бы в жизни, ведь Бог же запретил, не надо, да, вот. Или там, я бы ел только эту манну, никаких перепелок мне тоже не надо, вот. Ел бы манну, если бы я все это видел и по дну море прошел. Вот. Они все это видели. Они все это видели, они через это прошли, да, и тем не менее, когда Бог им давал каждый день ману, они там пытались ее там зажулить, да, побольше, чтобы она там червяками покрылась. Но это мелкая, как говорится, пакость. Вот. А потом они стали недовольны, да. Вот. И первое искушение, конечно, да, это, наверное, вот самое большое, если мы поговорим конкретно, какие примеры приводит им Павел. Первый он говорит, идолопоклонство. И это не что-то там... Ну, конкретно он говорит о золотом тельце, да? Поминает золотого тельца. История трагическая. Вот, Моисей пошел на гору. Вот, он там получает... Общается с Богом. Там это все вот представление со светом, звуком. Вот. Все-все-все-все-все. Вот это вот пылает, громыхает. Явление славы и силы. Вот. Чем занимается народ внизу? Они говорят, что-то нам как-то скучно. Давайте как-то повеселимся уже. Вот. Как-то просто веселиться древние люди не умели, нужно было обязательно водить хоровод вокруг чего-то золотого. Вот. Поэтому они говорят, давайте у нас тут, мы хорошо с египтян вышли, да? Давайте по сережечке скинемся все. Вот. У нас тут есть мастер золотых дел, он нам сделает, ну не елку, правда, да, золотую, вот, а теленку, вот. Вот. А кто не знает, бык, да, вот на Древнем Востоке, он олицетворял вот силу и мощь. Дикий бык вот, отличается от вола, да, безумной силой, да, если вы когда-нибудь видели, может быть, кориду, вот, то есть это ужасное, ну, то есть животное огромная сила огромной массы, которая скачет, вот. Они сделали... И ладно бы, как бы, ну, пляски просто водили бы и ели. Вот, они говорят замечательную вещь. Они говорят, смотри, Израиль, вот кто вывел тебя из земли египетской. Те же самые люди, которые пережили 10 казней, пережили Пасху, пережили выход, этот погоню от фараона. Вот, такое говорят. К тому, что кто думает, что он стоит, да, берегись, чтобы не упасть. И идолопоклонство это, да, не всегда связано с золотыми тельцами. Что-то помещенное как центр, как главная вещь в нашей жизни может стать идолом. Вот. Есть даже такое слово, называется библиолатрия. Вот. Это значит поклонение Библии. Вот. То есть люди могут сделать идола даже из Библии. Да? Вот. И, ну, кто-то, может быть, встречал примеры, если нет, я как-нибудь расскажу. У нас сейчас, конечно, сам человек сам себе идол, вот, и сам себе поклоняется, и другие, как правило, этому способствуют, да, человеческая жизнь, ну, бесконечная ценность и высшая ценность и так далее, и так далее. Вот, это распространяется и дальше, и дальше. Это может быть экономическое процветание, конечно, вот, и деньги, и все такое может стать легко, легко заместить живого Бога на этом месте. Вот. Про результаты этого идолопоклонства вы можете прочитать и в Библии, а можете и наблюдать своими глазами, что происходит, да, что происходит сейчас, когда мы видим, когда люди начинают поклоняться чему-либо, кроме, собственно, Бога. Вот. Второй пункт, это как бы вот самое главное, да, как самый главный грех неверия, так вот идолопоклонство, это вот самое большое предостережение. Вот всегда себя можно спрашивать, не сделал ли я для себя идола там из чего-нибудь, да, из своих детей. А второе, о чем пишет Павел, он пишет про разврат, вот, и мы говорили как-то про брак, когда читали другую главу, вот. Там была ситуация, которую он описывает: Бог запретил израильтянам брать в жены женщин из других народов, вот, они как-то пренебрегли этим, вот, запретом, вот, и кончилось это все, опять же, плачевно. Ну, я не буду тут сильно вдаваться. Вот. Но я опять же помню, что когда, помню, читал какую-то книжку про разведчиков, вот, и там она написана реальным человеком, он говорит, в общем-то, есть как бы три соблазна, чтобы завербовать вот, предателя, шпиона. Тогда они назывались предателями, сейчас шпионами называются. Вот. И он говорит, это деньги, секс и власть. Вот. И, ну, понятно, что эта часть, да, работает. Ну, вот. Про власть тоже интересно. В случае с разведчиков они там обычно обманывали. Там, помню, была история к одному шпиону, работающему в Советском Союзе на заграницу. Вот. Ему периодически, они ему в шифровках сообщали, что ему было присвоено очередное звание какое-то там в табеле о рангах, хотя в ЦРУ. Хотя на самом деле там не было таких званий вообще. То есть они ему просто как бы писали, что вот там присвоено следующее звание. Вот там через полгода работы. Вот. И он был настолько честолюбив и вот, ну как бы так сказать, властолюбив, что даже денег не брал с них вот, за свою шпионскую работу. Это к тому, что про власть. Вот. И это скорее вот про то, что Павел пишет про ропот, да, это числа 16 глава, там была такая ситуация, что вот Моисей и Аарон, они вели народ, руководили им, вот, и пришли ребята и сказали, ну, вы знаете, тут со всеми нами Бог, давайте как-то вы тут сдвинетесь, поместитесь, в общем, кончилось все это тоже плохо. Вот такой борьба за власть закончилась очень плохо, и Моисею и Аарону пришлось даже заступаться за тех, кого Бог наказывал. Вот. Вот то, что называется «испытать Христа», тут, наверное, самый такой интересный момент, мне кажется, у Павла вот тут видно чувство юмора, когда он говорит «не будем искушать Христа». Он пересказывает эпизод тоже из книги «Чисел», из 21 главы, там, где израильтяне оказались как раз недовольны едой. И, в общем, чревоугодие давно-давно уже как бы причислено к списку семи смертных грехов. Вот. И я не знаю, почему он назвал это искушением Христа, когда там, помните, он их кормил, он говорит, нам уже эта пища опостылила, вот, мы хотим чего-то другого. Вот. И вот Павел называет этот эпизод почему-то, что израильтяне тогда... Ну, точнее, как это предостережение нам не искушать Христа и сравнивает это с тем эпизодом. Вот. Я, честно говоря, не могу ничего сказать, кроме того, что пища, конечно, вот, в современном мире стала тоже таким идолом. Если вы не знаете, то большинство продуктов это такой результат огромной инженерии. Да? То есть, если нормальный домашний рецепт максимум состоит там, из 7-10 компонентов, то самое популярное американское печенье, там твинки, в нем, по-моему, 47 компонентов. Вот. И они так подобраны, чтобы вы не могли остановиться его кушать. Вот. И все эти пищевые добавки, в общем, они, как это сказать, поощряют эту простую вещь, да? Вот. Чтобы есть. Но возвращаясь к главному стиху, да, мы все склонны думать, что мы крепко стоим на ногах. То есть бывают моменты иные, сейчас не об этом. Вот. Мы все склонны переоценивать свои силы. Да? Я крепко стою на ногах, я молодец, я победитель всегда во всем и везде. Вот Павел пишет таким людям: берегитесь, смотрите внимательно, чтобы не упасть. Вас, продолжает он, постигло искушение. То есть мы живем не в вакууме, да, то есть даже если мы сейчас там вышли на какой-то простор определенный, вот, искушения остаются, вот. И опять же, если мы будем полагаться на то, как мы стоим, да, то велика вероятность того, что мы упадем. Вот. Если мы полагаемся на верность Божью, которая не допускает нам быть искушаемыми сверх сил, вот, то мы устоим. И Павел перечисляет, да, простые четыре вещи в качестве назидания из прошлого, да, из прошлого израильтян. Идолопоклонство, когда что-то или кто-то занимает место Бога. Разврат и блуд – самая простая вещь. Ропот, да, или власть, искушение. Пища, чревоугодие – тоже здесь. Называет он это, правда, со свойственным ему какой-то мудростью, наверное, искушением Христа. Давайте встанем и помолимся. Господь наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты был человеком во всей полноте, за то, что Ты столкнулся, Господи, со всеми искушениями, свойственными человеку. Я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты преодолел их, Господи. И Господь, избавь нас от этого искушения быть самодовольными и самонадеянными, Господи. И даже когда мы думаем, что мы стоим, дай нам, Господи, быть внимательными и осторожными, чтобы не упасть. И дай нам, Господи, видеть других наших братьев и сестер стоящими в Тебе, Господи, и помогать им стоять. Дай нам мудрости, как укреплять друг друга в этом. И дай нам, Господи, помнить, что как бы крепко мы все ни стояли, есть искушение, должно прийти искушение. Дай нам не быть теми людьми, через которых эти искушения приходят, но дай нам быть теми людьми, кто крепко держится Тебя, Твоей верности, чтобы преодолевать эти искушения и сопротивляться им, Господи. Дай нам также милости к тем, кто падает. Дай нам любви к ним, помнить, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы эти уроки из прошлого израильского народа были у нас тоже перед глазами, чтобы никто и ничто не стояло на том месте в нашей жизни, где должен быть Ты, Бог наш. Ибо Тебе принадлежит вся сила, вся слава и честь. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Приветствую вас, бывшие эгоисты, идолопоклонники и все те, о ком сказал мой брат. Сегодня мы... Раньше мы имели одного отца и поклонялись по его правилам, а сегодня мы имеем другого отца и можем тоже чтить его, творить волю и называться и быть уже другими детьми, детьми Бога живого. И первое послание Иоанна, 3 глава. Да, вот то слово, которое дал нам Господь, называется Библия, она является манной. Для израильского народа манна была в пустыне, они собирали, должны были набрать, как мы помним, необходимое количество, чтобы употребить в пищу, больше нельзя было, потому что заводились черви. Так и у нас. дана Библия. Если мы используем ее для того, чтобы больше знать, больше знать, больше знать, и ничего не делать, однозначно, я думаю, заведутся черви или заводятся. Поэтому то, что сегодня предлагает Господь, Слово Свое, для нас оно должно быть принято нами с благоговением для дальнейшей жизни, правильной жизни. Первое послание Иоанна, 3 глава. «Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно Его дети. Мир потому нас не знает, что не познал Его. Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он». Мы уже дети Божии, мы призваны в звание святых. Господь приобрел нас своей дорогой кровью и назвал нас детьми. Как мы знаем, дети имеют разный возраст. Наши дети, которых мы рождаем по воле Господа, если они получают правильное питание, то они развиваются, и от года в год мы видим вот наших внуков, детей, они взрослеют, приходят в полный возраст, становятся самостоятельными. Но бывают некоторые болезни, из-за которых дети не развиваются полноценно, может, даже в школу не ходят, и остаются младенцами, может быть, до последнего дня жизни своей на этой планете Земля. Конечно, это не очень такое радостное такое зрелище. И родители, которые имеем таких детей, конечно, нам хотелось бы, чтобы они как-то выздоровели, как-то все-таки повзрослели. Я думаю, что так и Господь. Он хочет, как мы видим из Писания, чтобы мы не оставались младенцами. Можно быть в церкви 20 лет, 30 лет и 40 и быть младенцем. А можно быть, покаялся человек, осознал, кто он есть, кто есть Господь, и возрастать духовно, и приходить в полный возраст в самое, короткое время. Все будет зависеть от нас, от нашего повиновения Слову Божьему, от нашего питания. Если мы, как уже говорим, постоянно говорим, что полюбим это Слово, не как Слово человеческое, а как Слово Божие, полюбим его, и скажем: «Господь, для меня тут понятно и ясно, я хочу, чтобы оно стало достоянием моей жизни», то мы будем возрастать духовно. Мы будем, может быть, падать однозначно. Если посмотрим на детей, которые только начинают ходить, они падают. Но у них есть родители, и они остаются детьми, и они, родители, помогают, поднимают. Так и наш Отец Небесный заботится о нас. 4 стих. «Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие. Вы знаете, что он был явлен для того, чтобы забрать грехи, Господь. А в Господе самом греха нет. Кто живет в Господе, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, не видел его и не познал его». Я думаю, понятно. Кто живет в Господе, тот не любит грешить. Он может согрешить, может упасть, споткнуться, но он не любит этот грех. Он не будет оставаться в этом грехе. Я уже и раньше говорил, и то, что я говорю прежде всего для самого себя, я не хочу никого научать, и я просто делюсь тем, чем Господь меня благословляет. Пусть Господь сохранит каждого из нас от профессионального христианства. Не пью, не куру, в церковь хожу. Собрания не пропускаю, в хоре пою, там печку топлю, еще что-то. Все, что больше надо. Но грехи, к сожалению, заключаются не в том, что не пью, не куру, не блужу. И это грехи, но они не заканчиваются на этом. Есть еще многие другие грехи, о которых тут будет сказано ниже. Поэтому, кто живет во Христе, тот не любит оставаться ни в пьянстве, ни в курении, ни в блуде, ни, да, как брат говорил, объедении, а будет оставлять все это вместе с Господом. И правильно брат сказал сегодня слово, вспомнилось у меня в самого. О, я тут твердо стою. Уж тут-то точно я уже никогда не согрешу. Только так сказал, пройдет некоторое время, и будешь лежать, пластом будешь лежать. И если воззовешь Господу: Господь, я все понял, я каюсь, я сам по себе погибну, если я не тверд. И правильно брат говорил, только в Господе мы сильны, мы сами себе, по себе не стоим. 7 стих. «Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и он праведен. Кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но для того и был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога. Отличить детей Бога от детей дьявола можно так: кто не поступает праведно, тот не от Бога, так же, как и не любящий своего брата». Ну, ясно, как сказать, проще некуда, правда же? «Поступай поистине, по правде, и люби брата своего, и ты Божий человек». Но, как я уже сказал, мы бывшие дети дьявола. Мы были детьми дьявола. Вот этот ветхий человек, он союзник дьявола. Если мы живем по плоти того, как требует этот ветхий человек, мы снова повинуемся и говорим Богу: нет, не ты наш отец, вот он наш отец. Поэтому каждый из нас должен анализировать: Господь, а как в моей жизни? Как в моей жизни? Я не пью, не куру, не блужу, а дальше? А дальше дела плоти, они известны, и о них говорит Господь, что смотрите, а вот это, а вот это, а вот это. Как мы раньше читали, поступающий по правде и любящий брата своего есть от Бога. Правда заключается в том, что есть написано в Библии. Если сказано, что согрешил против тебя брат твой, так ты ж пойди поговори с ним. Ты ж не рассказывай всей церкви. Зачем ты сеешь вот это всему собранию, посмотрите, какой он? Так ты ж не по любви поступаешь, мой брат или моя сестра. Я не по любви поступаю, если я разглагольствую свои обиды, посмотрите, как там, посмотрите, как сям. При этом я не пью, не куру, в церковь хожу. Молитвенное собрание посещаю и прочее, и прочее. Пятницу регулярно прихожу. Будет ли польза нам от этого? Я думаю, что, как мы видим, что не будет, потому что 10 стих: отличить детей Бога от детей дьявола можно так. Кто не поступает праведно, тот не от Бога, так же, как и не любящий своего брата. Если я буду противиться и поступать неправильно, поступать вопреки здравому учению Иисуса Христа, я дитя дьявола. Хотя призван в звание святых, хотя призван быть детем Бога. Господь говорит, я призываю, как сказал Господь, много званных, но мало избранных. Званные все, кто откликнулись и сказали: Господь, Ты есть мой Царь, мой Спаситель, я грешник. И мы откликнулись на это. Мы пришли в собрание святых, Господь показал, где нужно, ну, куда приходить. Но этого еще недостаточно. Дорогие мои, недостаточно того, чтобы сохранить то спасение и быть детем Бога. Быть детем Бога, как мы видим, нужно поступать праведно, во всем праведно. Ну, к этому мы должны стремиться. Я должен стремиться. Не... Вы как хотите, но я хочу стремиться к этому. Я хочу оставлять вчерашние какие-то неправильные дела, которые мне Господь открыл и говорит: вот там ты неправильно. Я, Господь, говорю: да, неправильно, не хочу. И бывает, что снова повторишь, но я говорю: Господь, не хочу я, не хочу больше этим заниматься. И я знаю, что и мы, и вы так делаете. Но если не делает кто-то, то только себе, ну, зло делает, правда же? 11 стих. «Вот весть, которая была вам провозглашена еще в начале. Мы должны любить друг друга. Не будьте такими, как Каин. Он был от лукавого и убил брата своего». А почему убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата были праведны. Не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. Мы знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, еще во власти смерти. Как у нас с любовью, как у нас отношения друг с другом, мои дорогие возлюбленные, как мы, всех ли мы принимаем, всех ли мы любим, как вообще, как людей, а уж как братьев и сестер? Всех ли? Или все-таки, ух, глаза б мои не видели. Если так, то тогда человек пребывает в смерти. Я пребываю в смерти. Вот и началась вот эта стройка у нас. Реновация здания. Какие трения начались, какие проблемы там друг на друга. Ты такой, ты сякой. Но неправильно это. Этот дом молитвы сгорит. Вот вчера мы собрались поработать, и слава Богу, что Господь дал такую возможность поработать. Можем ли мы злиться и осуждать кого-то, что вот почему ты не был? Ты вот мог быть, а не был. Имеем ли мы такое право? Да не имеем, конечно. Вчера брат Анатолий возвысил голос, прославили Господа. И он правильно сказал: этот дом, Господи, и все дела на земле, они сгорят. Они сгорят. Для Господа этот дом молитвы, он 100 лет не нужен. Мы нужны для Господа. Но если этот дом молитвы, он расстроит нас, если мы станем врагами друг другу, если мы будем, как сказать, бить ниже пояса, то ну что нам этот дом молитвы? Ну что он? Где мы будем проводить вечность, дорогие мои? Еще, вот смотрите, у нас есть старцы. Возраст такой уже приходит, преклонный. Валентина Михайловна лежит в больнице. Там еще кто-то попадает в больницу. И мы, как мы относимся, как я отношусь к этому? Участвую ли я в нуждах своего брата или сестры, того, кого Господь назвал своим сыном или дочерью? Если я говорю: ай, пусть может кто-нибудь другой позаботится. Или, ну, переложу на кого. Хотя сам могу. То есть ли во мне эта любовь? Ну, сами рассудите. 16 стих. «Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас свою жизнь, и мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев». Ну, это когда, наверное, придут вот сюда, может быть, с автоматом и скажут, ну что, кто тут за Петра заступится? Нет, это наши повседневные дела, это наши каждодневные дела, наше участие в нуждах ближнего. А уж потом отдать жизнь за братьев. Если мы даже, может быть, одного часа не можем потратить на нужды брата своего или сестры, нуждающейся, то какой, о какой жизни мы можем там вести речь, правда? Смотрите, если человек, живущий в достатке, хорошо зарабатывает, много трудится, наверное, и живет в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может быть Божья любовь? Даже уже в этом. Даже уже в том, что мне Господь дал зарабатывать хорошие деньги. Слава Богу, я могу тратить, как хочу. Нет, мы не можем тратить, как мы хотим, потому что мы не свои. Если мы тратим, как хотим, значит, мы не дети Божьи, потому что Господь дает и разум, дает мудрость, дает сил для работы, зарабатывания. И естественно, что трудящийся достоин пропитания, он питается. Но если рядом со мной брат или сестра, которая неимущи, а мы не делимся, то нет в нас любви, то, как написано, то как в нем может быть любовь Божья? Уже даже в этом, понимаете? Насколько Господь высоко, ну, как сказать, поднял планку. Даже уже в том, чтобы не просто там беда пришла, как вот я слышал в России, один рассказывал, хорошее свидетельство такое. Говорит, сгорел там на Байкале где-то дом у брата. И мы всей церковью, там, всем братством, может, союзом даже, поехали быстренько там за неделю дом уже. И для народа, о, вот это там баптисты там или, ну, все зовут нас баптистами, наверное. Вот, смотрите, смотри, что делают. Это же хорошее свидетельство, хорошее. А если мы не участвуем в нуждах друг друга, то какое свидетельство? Я думаю, что не очень хорошее. Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на деле истинной любовью. И так мы сможем узнать, что мы от истины успокоим наше сердце перед Ним. Мы только тогда можем, как сказать, иметь мир в сердце, если мы любим своего брата, любим ближнего. Так мало того брата, еще Господь говорит, любите врагов ваших, благословляйте тех, которые проклинают, молитесь за обижающих, благотворите ненавидящим. Еще больше Господь призывает к большему. И вот тогда, 22 стих, о чем бы мы ни попросили Его, все получаем от Него, потому что соблюдаем Его повеление и делаем то, что угодно Ему. Его повеление заключается в том, чтобы мы верили во имя Его Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он повелел нам. Тот, кто соблюдает Его повеление, пребывает в Боге, и Бог в нем. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, который Он дал нам. Братья и сестры, мы все добровольно приходим в дом молитвы. Никто никого не заставляет. Мы добровольно приходим в собрание. И одно мы должны помнить, что я иду в дом молитвы, иду на собрание, иду, может быть, на работу, иду на какой-то труд, только с одной целью, чтобы быть благословением для брата, для ближнего. А если мы друг друга угрызаем, если мы своей профессиональной деятельностью, может быть, гаркаем и затыкаем кому-то, как сказать, ставим на место, то думаю, что нет нам в том никакой пользы. Прежде всего, не профессионализм, прежде всего, это любовь, это служение ближнему во благо к назиданию. И слава Богу за всех тех братьев и сестер, которые есть среди нас, с которых мы можем брать пример. Поэтому я беру пример с тех, кого Господь мне показывает. Вот, подражай вот в этом. И я призываю, давайте будем брать пример с Господа, давайте будем брать пример и учиться у Господа тому, чему Он учит. Как он был, как сказать, страдал за нас, он умирал за нас, негодных людей, этих детей дьявола, этих эгоистов. Поэтому эгоизм сегодня, ну, должен быть нами оставлен. Каждый день мы должны оставлять. Сегодня, идя на собрание, мы должны говорить: «Господь, я иду на собрание. Чему ты меня научишь? Я уже многому знаю, Господь, и знаю, что вот это есть во мне не от Тебя, и это не от Тебя, Господь. Помоги мне освободиться». Если мы так будем стремиться к этому, тогда мы не будем, ну, останавливаться на достигнутом. Мы будем возрастать. И если вчера мы противозаконно поступали, разносили клевету, испорченного телефона друг о друге. Кому-то преломилось, кому-то показалось, кто-то принял не так, и пошло, и поехало. И в результате уже человек ничего тебе не сделал, а я уже смотрю на него как волк. Чего? Что он тебе сделал? Вроде ничего не сделал. Но мне сказали, мне дошло, слух дошел. Поэтому, братья и сестры, если мы такие слухи разносили, то давайте сегодня, вот сейчас поднимемся на ноги и скажем: «Господь, вот я, который поступал противозаконно, слово Твое говорит вот так и так. Если я видел брата или сестру свою в нужде, а у меня есть чем благословить, а я не благословлял, то я беззаконник. Ну, а уже если пью, куру и там и в церковь мало хожу, то вообще беззаконник. Но хоть тот, который и пьет, и курит, и блудит, и в церковь не ходит, он в Царствие Божие не попадет. И я не попаду, если даже не участвую в нуждах моего брата или сестры». Мы думаем, вот, понимаете, в этот зал может зайти любой. Любой. И мы думаем, может быть, что и в Царствие Божие я уж сам зайду. Но никуда не денешься, все равно я туда пропхнусь. Не пропхнемся. У нас нет секьюрити, а если бы стоит в каком-то офисе охрана, то она тебя или меня не пустит, если нет документа соответствующего, и мы туда никак не пропхнемся. А если уже начнем пропихиваться, то нас, ну, наверное, быстро успокоит. Тем более в Царствие Божие. В Царствие Божие будет приглашение. Приглашение от Господа. Давайте встанем и помолимся. Наш дорогой Спаситель, мы, Господи, дети Твои, мы призваны в звание детей Твоих. И я нахожу, Господи, что и 20 лет можно ходить в церковь, и 20, и 30 лет, Господи. Но быть младенцем, творить те дела, которые, Господи, творил еще как только покаялся, Господи. Я понимаю, что это непорядок, не так должно быть. Сегодня мы читали, Господи, Твое послание, Твое желание, Господь, Твое послание Церкви, детям Своим, чтобы мы любили друг друга. Как Ты сказал, Господи, если будете иметь любовь между собой, все вас будут узнавать, как моих учеников. Поэтому, Господи, да не будет у нас никакого идола в лице самого себя, Господь, этого эгоиста, который рос, как сказать, подчиняясь дьяволу. Господи, молим о том, чтобы каждый из нас был, достигал этого полноты роста, Господь. Благослови, пожалуйста, Отче. Ты знаешь, Господи, что бывает, как сказать, не бодрствуем. Я не бодрствую, мои братья и сестры не бодрствуем и допускаем дьяволу пользоваться нами, сеять вражду между друг другом, Господи, сеять клевету всякого рода, Господи, а может быть и обижать друг друга, Господи. Поэтому молим и просим о том, чтобы сегодня был положен конец всему этому, Господь, ибо нам стало известно, Господь, что всякое беззаконие есть грех. А грех, человек с грехом не может войти в Царствие Твое, Господи. Поэтому молим и просим о том, чтобы мы, Господи, решительно сказали «нет». И если бы к нам кто-то пришел, Господи, и сказал, как принес, может быть, какую-то весть, мы сказали «нет, я больше не служу греху». Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Быть послушными Твоими детьми, Господь. И пусть у нас между нами будет единство, основанное на Слове Твоем, Господь. Благослови. Ты в Слове Своем учишь, чтобы мы предупреждали друг друга почтением друг друга. Господи, дай нам благодати для этого тоже. Дай нам помощи во всяком деле благом, Господь. Мы сами этого не достигнем, Господь. Благослови. Благослови, чтобы мы почитали друг друга высшим себя, почитали, Господи, наставников, почитали тех служителей, которых Ты поставил в церкви, Господи. Благослови, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Боже. Аминь.